бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Беляков. Традиционная программа «Бизнес и немного личного» по средам в нашем эфире. Сегодня будем обсуждать такую наболевшую тему проверок бизнеса. У нас тезис о том, что хватит кошмарить бизнес, наверное, не помню сколько уже, ну, лет 5-7 точно уже действует. Но вот пока результаты достаточно противоречивы. Как раз об этом мы сегодня и будем говорить с нашим сегодняшним гостем Анастасия Лихновича, руководителем экспертного центра при Уполномоченном по правам предпринимателей. Анастасия, добрый день.
Добрый день.
Спасибо, что пришли в нашу студию. Давайте я сразу озвучу наши телефоны прямого эфира, потому что, дорогие радиослушатели, будем принимать и ваши звонки, будем слушать ваши истории. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 967 200 ровно 9702. Это номера Viber и WhatsApp, на которые вы можете написать свои сообщение. Вопрос к вам такой. Сталкивались ли вы с какими-то неправомерными действиями тех или иных проверяющих? Может быть, вы сами бизнесмен, может быть, ваши друзья занимаются бизнесом и столкнулись с тем, что к ним пришел некий проверяющий и начал просить взятку или, может быть, завел уголовное дело. Ну, в общем, расскажите о любом опыте, который с этим связан. Можно на анонимной основе. 8 800 200 ровно 9702 и 8 967 200 ровно 9702 это телефон для сообщений в WhatsApp и Viber. Анастасия, расскажите вот в целом, как сейчас обстоит ситуация? То есть, грубо говоря, сколько проверок, сколько вот в год проходит? Может быть, сколько на одно предприятие приходит проверок? Так, в среднем, да? То есть, с каким объемом вообще деятельности мы сталкиваемся? Ну, мы это я так говорю как-то про предпринимателей, да, условно.
Ну, вы знаете, ситуация для нас достаточно сложная сейчас. Мы называем это реформа идет в слепом режиме, потому что как раз вот в части данных у нас огромное расхождение с официальной статистикой. Официальная статистика говорит нам, что которые сдают сами контрольно-надзорные органы, обращаю ваше внимание, да, то есть вот этот единый реестр проверок, куда они обязаны по поручению президента вносить все записи о своих проверках, к сожалению, заполняется частично или не полностью, то есть у нас, к сожалению, вот мало получается объективной информации, заполняются статистические формы, которые хранятся в наших огромных и отдельных ведомствах, теперь их слили воедино, будем надеяться, что объединят. Так вот, расхождения в цифрах колоссальные. По официальной статистике плановые и внеплановые проверки около 2 миллионов, они стабильно уменьшаются, это рапортуют ответственные, скажем так, лица за реформу. Но по нашим опросам порядка 9 миллионов проверок проходит ежегодно. Агентство стратегических инициатив тоже проводит аналогичные опросы и подтверждают тоже нашу позицию и мнение. Более того, есть некоторая специфика, то есть есть некоторая категория предпринимателей, порядка 10%, это средний уже, как правило, бизнес, которому есть что терять, с которого есть что брать условно. Белый, легальный, обращаю ваше внимание, к нему легко прийти, его адреса, телефоны известны, да, то есть, ну вот такая, к сожалению,
логика. Средний бизнес у нас логика... от 100 человек, да, насколько
средний
я помню,
сотрудников. Средний бизнес, да, от 100 человек и выручка до 2 миллиардов. У нас их, к сожалению, таких предприятий немного, порядка 15 тысяч на всю страну, да, то есть вот, к сожалению, мы так и не вырастили его.
А проверок несколько миллионов?
Проверок на малый и средний бизнес порядка 9 миллионов, и на 10% этих самых платежеспособных предприятий приходится, мы видим в год порядка 40-50 иногда проверок на одно предприятие.
То есть понимаете? Каждую неделю какой-то проверяющий?
Фактически не какой-то, то есть там бывают совпадения, бывают совместные проверки. То есть некоторые предприятия держат отдельные комнаты, по сути, для проверяющих, потому что им надо предоставить стол, стул, компьютер, чай, кофе. Но это в самом лучшем случае. То есть, к сожалению, то есть статистика подтверждает, что все гораздо хуже, чем вот, официальные данные. Более того, камуфлируют эти проверки под разные виды иных там, действий. Административное расследование. То есть, вот усмотрение должного лица. Ему кажется, что какое-то есть нарушение. Он не согласует ни с Генеральной прокуратурой, ни иногда с вышестоящим руководством. И идет проверять, потому что ему кажется, что что-то нарушено.
Как происходит обычно проверка? Я понимаю, что, наверное, у разных ведомств контрольно-надзорных какие-то свои регламенты, свои функции, да, ради чего они пришли. Но вот в целом, как это происходит? Они просто стучатся в дверь или они должны, вот как в голливудских фильмах, у нас ордер на проверку, да, ну, условно, да. То есть можете объяснить нам, как для людей, вот, которые таких далеких от бизнеса?
Совсем, да, в принципе, контроль-надзор охватывает и физических лиц, поэтому так или иначе каждый из нас вот на каком-то жизненном этапе или в какой-то ситуации сталкивается с этой системой. Что касается бизнеса, то, к сожалению, как раз распространена практика, должны уведомлять, должны включать в план проверок, предприниматель должен видеть. Но вот есть огромное количество некоторых наших контролеров, служб, а их, получается, из 40, большинство таких не вполне лояльно настроенных, на наш взгляд, к предпринимательству и к бизнесу. Допустим, ну, вот в данном случае ФАС России, там количество вот этих административных расследований до 90%. То есть это означает, что может в любой момент прийти проверяющий, предъявив фактически удостоверение и какой-то элементарный их внутренний документ. К сожалению, нередки и распространены случаи, когда просто приходят, размахивая какой-то ксивой на предприятие. А представляете, это маленькая какая-нибудь торговая точка, палатка. Да. Ну откуда знает человек, что это там действительно инспектор, действующий инспектор с этой ксивой пришел, понимаете, да? То есть вот регионы нам рассказывают, что есть и такие ситуации.
А что делать вот в таких случаях?
То и есть, да. Вот что мы предлагали, и это поддерживал президент, и это в планах по развитию есть единый реестр проверок. Вот Казахстан, кто начал реформу контроля надзора почти одновременно с нами, уже внедрил это решение. То есть любая проверка регистрируется в едином реестре проверок. И предпринимателю приходит смс с номером этого, этой проверки, что к вам идет ревизор, товарищи. То есть это действительно действующая проверка. Вас будут проверять на то-то, то-то, потому что здесь законодательно есть вроде как ограничение, что проверяющий не может проверять, вот как иногда. То есть...
Не все проверяет, а какую-то конкретную.
Не все и все, а конкретное, да, нарушение. Или по обращению, по заявлению гражданина того же, да, то есть, а не просто пришел по заявлению, а начал проверять все вплоть до.
А не будет так, что, ну, действительно, к вам едет ревизор. И, в общем, за все это время... Интересно, за сколько приходит смс-ка? И вот как предприниматель... Понятно, что любой предприниматель, наверное, сейчас... Ох, так, меня будут проверять по этому делу. Сейчас я быстро тут как-то, в общем, зачищу территорию, что называется. Не знаю, если там у него грязь, например, в какой-нибудь... В пункте общественного питания, он быстренько раз уберется, и вроде все нормально. А потом, опять же, будет грязь. Ну, вот, то есть, неплохо ли это, что предупреждают предприниматели? Они же, получается, ну, исправят перед проверкой, а потом опять станут нарушать закон, если, конечно, это нарушение есть.
Не совсем верно, понимаете? Бизнес борется за своего клиента, понимаете? Он, более того, зажат уже правилами регистрации, нахождения, местонахождения. Достаточно серьезная автоматизация Федеральной налоговой службы позволяет идентифицировать на уровне учредителей, генеральных директоров, понимаете, да? То есть вот эта ответственность и связка, благодаря там титаническим усилиям по автоматизации, по регистрации, по учету наших юридических, физических лиц, она позволяет нам более, в общем-то, переходить на доверительную основу. И кроме того, еще раз, самая большая проблема, и мы предлагали в этом едином реестре проверок публичить и результаты проверок, но самое главное публичить и результаты оспаривания, если предприниматель не прав, то это признак добросовестности, понимаете? То есть если предприниматель, да, проверялся, если он успешно прошел проверку, то есть это принцип, в общем-то, добросовестности, который выявляет для потребителя, наверное, добросовестного предпринимателя, качественного поставщика услуг.
Анастасия Лихнович, руководитель экспертного центра при уполномоченном по правам предпринимателя, у нас в гостях. Меня зовут Евгений Беляков, программа «Бизнес и немного личного». Оставайтесь с нами.
Бизнес и немного личного. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в нашу студию. Программа «Бизнес и немного личного». Меня зовут Евгений Беляков. Гость нашей студии Анастасия Лихнович, руководитель экспертного центра при уполномоченном по правам предпринимателей в России. Анастасия, еще раз добрый день. Бизнес продолжают кошмарить. Почему? Такая тема нашей сегодняшней передачи. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Можете звонить, рассказывать свои истории. Если вы действующий предприниматель, расскажите о проверках, которые вы проходите. Приходят ли к вам проверяющие? Может быть, вы открыли бизнес и к вам за несколько лет вообще никто не пришел. А может быть, наоборот. Может быть, каждую неделю вас мучают какими-то контрольно-надзорными мероприятиями. Расскажите о любом вашем опыте. 8-9-6-7-200-0907-02 это номер WhatsApp и Viber, по которому вы можете оставлять нам письменные сообщения. В целом, Анастасия, вот сколько всего... Вот, честно говоря, ну, у меня как у человека, который имеет такой маленький-маленький предпринимательский опыт, но у меня вот при открытии такого собственного небольшого бизнеса был вопрос, где найти вот эту условную методичку, в которой будет написано, что вам нужно сделать вот это, вот это, вот это и вот это, и, ну, условно, я вот как буду вычеркивать галочки, ставить вот это сделал, сделал, когда все галочки поставлю, буду, ну, все, я молодец, я легальный предприниматель, нигде не ошибся. Нет такой штуки.
Нет, нет, вот нет такой штуки.
Вообще, сколько у нас требований, и можно ли как-то эти требования каким-то образом каталогизировать для разных видов деятельности, чтобы люди, которые желают открыть кафе, желают открыть шиномонтаж, желают открыть, не знаю, что-то еще, могли куда-то зайти и взять эту информацию.
Ну вот, на наш взгляд, основная проблема даже не в проверках и в проверяющих, как раз в этих требованиях. Сейчас у нас зафиксирована цифра 2 миллиона требований.
2 миллиона?
2 миллиона требований. Ну, вы представляете, что ни один человек, ни контролер, ни проверяемый предприниматель не в состоянии их всех досконально знать. Эти требования разбросаны по разным уровням документов. То есть наднациональный, национальный, наши федеральные законы и даже просто письмо руководителя Россельхознадзора или Роспотребнадзора может быть требованием, фактически формировать требования, которые к тебе придут и проверят.
Но это ко всем видам бизнеса, правильно?
То это там... ко всем видам бизнеса. И, в общем-то, порядка там, 4 подряд было поручений президента. Уважаемые коллеги, прошу навести порядок и составить как раз каталог этих требований, потому что они зачастую избыточные, противоречивые, но, естественно, часть из них устаревшие.
А какие-то самые такие дурацкие требования по вашей практике, ну вот которые точно стоит удалить, но они вот есть где-то в закромах? И...
Можно вот совсем, о простом, совсем о рабоче-крестьянском. Да? То есть вот как пример, о котором говорят уже все, но это, к сожалению, нерешаемо. Представьте, сельское хозяйство, малый совсем производитель, малое производство, навоз.
Так.
Что вы думаете? То есть не так давно возникла новая классификация, в рамках которой этот несчастный навоз относится к наивысшей категории опасности и фактически приравнивается к химическому вообще, к химическим отходам.
Что-то мы писали об этом, да-да-да.
Представляете, да? Ну, то есть уровень маразма, ну, по-другому мы не можем это называть, зашкаливает просто. Более того, это во всем мире перерабатываемая, даже в крупных производствах это перерабатываемая часть, это или... энергии или те же удобрения дальше.
Ну да, у них же обычно кормовая база,
конечно,
собирается.
Конечно, конечно.
Да,
то есть вот оно, избыточное требование. На все просьбы, аргументы, западный опыт, коллеги, исправьте, пожалуйста, вы ошиблись, наверное. Просто ошиблись.
А кто это ввел? Это, получается, Россельхознадзор, да?
Росприрод.
А, Росприроднадзор.
Росприрод. Но дальше проверяют это сам Росприрод, сам Россельхоз, местный участковый какой-нибудь, да, то есть может увидеть, соответственно, и оштрафовать. То есть дальше одно и то же, один и тот же предмет проверяют сразу несколько служб.
А то есть нужно его каким-то образом собирать, видимо, перерабатывать?
Нет, нужно получать
что-то...
специальную лицензию на сбор, на перевозку, да, то есть это сертифицировать и водителя, и транспортника, и на утилизацию. То есть это специальная сертификация на всю цепочку по утилизации, даже если ты его в своем огороде дальше используешь. Я уже не говорю про, допустим, требования к дояркам, да, на психологически. То есть нужно проходить обязательно соответствие на здравый ум и твердую память. Да, то есть психологическую,
ладно?
Да, экспертизу.
А это чьи требования?
К сожалению, то есть, это у нас Роструд получается у нас. Понимаете, сертификация этих рабочих мест наших, то есть там сертифицируются все 100 рабочих мест и классифицируются по классам опасности. Соответственно, за все, при этом это торговля бумажками, мы хотим сказать это точно, потому что сертифицируют непонятные люди, не имея ни оборудования, замерить воздух, количество загрязняющих, допустим, веществ. Это дорогое оборудование, это серьезная работа. Что мы делали? Мы звонили в аккредитованные фирмы, те, кто... осуществляет подобную сертификацию. И что мы слышали? И наши предприниматели по нашей просьбе, знаете, контрольную закупку такую делали. Мы, если к вам выезжаем на предприятие, 5 тысяч. Если не выезжаем, то 2500. Понимаете? К чему эта торговля бумажками? Она нужна кому? Сотруднику-работнику не нужна. Предпринимателю, то есть на средний завод, это несколько миллионов рублей. Ты просто в результате все равно за своих сотрудников, за не сотрудников, не за реальную безопасность, а просто за бумажки выкладываешь. Государству тоже сомневаемся.
То есть, получается, условный какой-нибудь чиновник, да, не знаю, пролоббировав данное требование, и оно стало уже, получается, в каком-то законе, да, и так далее, может создать свою какую-то контору, которая будет выдавать эти сертификаты, и, собственно,
да,
вот такой
бизнес.
Да, к сожалению,
вот эти требования, вот эти наросшая махина, то есть частично, на наш взгляд, это коррупционная чистая история, да, то есть бизнес...
Там же, наверное, ограниченное число этих компаний.
Да, конечно. Бизнесом заниматься сложно. Понимаете же, это нужно работать, рисковать, отвечать за все перед всеми. Лучше мы придумаем какой-нибудь сертификат, который будем продавать. Понимаете, да? То есть, и вот задача избавиться от необоснованных и ненужных бумажек сейчас, которые никому не нужны.
А сколько, если посмотреть, мы посмотрели на проверки, да, как это происходит, сколько требований. Вообще, в принципе, можно ли, есть ли какой-то опыт, действительно, возвращаясь к той самой методичке, о которой я в начале этой части говорил, можно ли это как-то все-таки классифицировать, то есть и кто этим должен, раз государство не может, да, то есть может быть какими-то общественными организациями это сделать, там, согласовать как-то, то есть убрать вот эти все лишние. То есть это действительно 2 миллиона отсортировать требований. Это какая-то гигантская работа.
Нет, мы считаем, и мы сейчас будем на этом настаивать и, наверное, самостоятельно вести работы именно по созданию таких гайдлайнов для магазина, для парикмахерской.
Да.
Потому что когда ставишь себя на место как раз этого предпринимателя, собираешь там действующих предпринимателей из этой сферы и видишь, какое количество разрешений, сертификатов и требований они должны исполнять, вот этот уровень маразма, собственно говоря, он и всплывает. Мы видим только этот путь в части ликвидации избыточной этой махины.
А в какой-то зарубежный опыт есть где-то, какая-то страна, на которую вы ориентируетесь, то есть в которой все это уже сделано, бизнес себя там чувствует хорошо? Я думаю, что очень многих как раз-таки в процессе открытия бизнеса останавливают именно это, что они боятся, конечно, может быть, с одной стороны, кажется легко открыть магазин, а потом, когда начинаешь этим заниматься, понимаешь, знаешь, сколько требований, лицензий, каких-то сертификатов и прочего-прочего нужно сделать, и в итоге там потом руки опускаются, потому что ты понимаешь, что, ну, по сути, ты становишься нелегальным предпринимателем.
Ты уже нарушитель.
Да, уже сразу априори нарушитель. Вот есть ли какая-то страна, где это все сделано правильно?
Ну, по сути, все европейские страны внедряют подобную модель. То есть добровольность, страхование ответственности. То есть ты добровольно, у тебя есть гайд, то есть тем требованиям, которые ты должен соответствовать, ты заполняешь декларацию. В принципе, у нас МЧС начали внедрять эту идею, чтобы хоть немножко позитива добавить. Молодцы. То есть это добровольная декларация для малого предприятия на соответствие пожарной безопасности. То есть у тебя есть гайд такой, ты проверяешь или приглашаешь специалиста, если сам сомневаешься, подписываешь, отправляешь в МЧС. То есть на некоторое время, то есть это до 3 лет, и тебя не проверяют, тебя освобождают от проверок. Плюс на Западе дополняют они эту систему добровольным страхованием. То есть фактически страховщик, ну, случается действительно разное, да, то есть не на бумажном, да, в таком тоже чисто формальном, к сожалению, вот у нас система страхования зачастую работает, а реально оценивает риски и страхует от наступления страхового случая. То есть вот в тандеме добровольная сертификация, знание требований плюс добровольная сертификация плюс страхование, в результате по сути предприятие, у нас предприниматели есть те, кто работает и у нас, и за рубежом имеют производственные активы, не видят проверяющих вообще. Плюс уровень, конечно, автоматизации, вот то, что ФНС, допустим, сделали, это позволяет дистанционно видеть предприятие, не тревожить его лишний раз, и только при наступлении каких-то, то есть уже сигналов, то есть видеть отклонение от нормы, и тогда только предприятие проверять.
Ну, о новых технологиях поговорим дальше. Анастасия Алекнович в нашем эфире. Это программа «Бизнес и немного личного». Оставайтесь с нами.
«Бизнес». И немного личного. И в России. Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Money. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Бизнес и немного личного на радио «Комсомольская правда».
Еще раз добрый день, дорогие друзья. Продолжаем наш эфир. Меня зовут Евгений Беляков. Программа «Бизнес и немного личного». Обсуждаем проверки бизнеса. Почему до сих пор наших предпринимателей кошмарят? Анастасия Алекнович, руководитель экспертного центра при уполномоченном по правам предпринимателей в России, в нашей студии. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира. Можете звонить и рассказывать о своем опыте. Может быть, предпринимательском, может быть, как потребителя. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2 это наши номера WhatsApp и Viber, на которые вы можете писать свои сообщения. Давайте я зачитаю то, что к нам уже пришло по WhatsApp и Viber. Самое сложное не открыть бизнес, а его грамотно вести, особенно с НДС. Пишет нам один из читателей: предупреждение — это хорошо, тем более, когда касается документа оборота, есть возможность приготовить нужные пакеты и не тратить свое и чужое время. Вот, ну, кстати, да, это вот отвечая на тот вопрос, видимо, который я задавал, а как бы не получится ли так, что предприниматель подготовится? А здесь получается, действительно, можно как-то...
Ну, предупреждение, вот опять же, ФНС в какой-то части у нас передовик, то есть там открытая система рисков, то есть тебе дают маячки такие, то есть как не нарушать, то есть какие документы собрать, когда ты рискуешь, что к тебе пойдет проверка при наступлении каких там показателей, по каким цифрам, по той же прибыли, по НДСу и по прочим. То есть они тебе дают уже для добросовестного предпринимателя сигналы, как не нарушать. Вот. Можно сказать, что ага, тогда недобросовестных же предупредят, как не нарушать. Угу. Но это, ну, понимаете, наоборот, неправильная позиция. Как раз наоборот. Большинство предпринимателей и вообще людей добросовестные. То есть им нужно просто дать информацию, как не нарушать. Вот у нас битва с Федеральной таможенной службой, когда мы просим их уже несколько лет раскрыть как раз эти правила. Угу. Как не нарушать. То есть, пожалуйста, коллеги, дайте эти правила, раскройте. В результате это на неформальных форумах предпринимателей. Огромные, да, есть форумы. И там предприниматели опытным путем определяют, как не попасться, как не нарушить.
Это ж надо отсечь эту информацию. Кто-то пишет, ну, как в любом интернете.
Конечно,
да,
конечно, конечно.
Не поймешь, кто прав, кто виноват. У нас есть звонок. Сергей, добрый день, слушаем вас.
Добрый день.
Расскажите.
Хочу с вами поделиться и попросить, чтобы через вот госпожу вашу походатайствовала решить одну проблемку. Значит, занимаюсь перевозками грузовыми.
Так.
Предприятие где-то около 30 единиц. Увели Минтранс ездить тахографы, да, знаете, такие по режиму. Беспокоятся о здоровье, засыпают, люди гибнут, все это понятно, да, благое дело. И началось. Значит, через каждые 4 часа водитель обязан остановиться. Стоянок нет. Через 4 часа не попадаешь. Все, нарушение. На линии Ространснадзор теряет нарушение, повод для проверки. Тут по закону все, да, как. Что, не придерешься, не нарушаете. То, что стоянок нет, ограбят, если останусь в степи, это не интересует. Я что хочу сказать. Вот эта контора, Ространснадзор, в сфере транспорта, 100% дублируют действия ГИБДД. Проверяют те нас и те, одно и то же. Путевые листы, журналы, выезды и те, и те. Вот нельзя там сократить вот эту контору. Ее не было до 90-х годов, Ространснадзора. Одно ГИБДД было.
Ясно, Сергей, спасибо вам большое. Оставьте, пожалуйста, телефон, ваш телефон нашему звукорежиссеру. Мы обязательно, ну, кто-то из экспертного центра с вами свяжется.
Может, ну, по Ространснадзору. Да. Вот у коллег урожайный этот 2016 год, к сожалению, то есть они собрали 3,1 миллиарда рублей штрафов. В 2015 году 20 миллионов рублей. Понимаете?
Вот это какая у них
то
эффективность,
есть,
да, в кавычках.
Эффективность зашкаливает. Эти штрафы все оплачиваем мы с вами, конечный потребитель в магазине. То есть даже не предприниматель, ну, дай бог, то есть он не обанкротится. У нас много вопросов к Ространснадзору, не только по тахографам, но еще по весогабаритному контролю. Вот звонил предприниматель, не знаю, возит ли он товар через регионы, там, где запущены так называемые пилоты, весогабаритный контроль, то есть ты проходишь, проезжаешь эти рамки, тебя с ошибками зачастую, это же пилот, взвешивают, ты не знаешь результатов, гонит дальше водитель, дальше машину, проходит еще рамки, еще рамки, допустим. В результате приходит штраф на предприятие до нескольких миллионов рублей за один день может так водитель собрать. При этом его не предупреждают, что у тебя там небольшой перевес, решил проблему. Более того, зачастую действительно технически есть проблемы в системе. Более того, это пилотный режим. Почему мы штрафуем предпринимателя, когда сами не отладили систему? Предупредите, люди должны научиться работать. И вот, вот честно говоря, вот эта ситуация 4 часа остановки, мы не знали. Это действительно классика жанра. То есть устанавливается обязательно требование, а как оно будет исполняться, никого не волнует. А в результате штрафы собираются, урожай повышается. Но это, опять же, в ущерб экономике, в ущерб предприятиям и конечному потребителю, то есть нам с вами. Фактически из нашего кармана все это вот оплачивается. Это печально, конечно.
Еще одно сообщение у нас. Любому проверяющему нужно дать миллион кредита под 18%. Через 6 месяцев обязательно получить 30% чистой прибыли при условии оплаты всех налогов и выполнения всех требований. А если не справляются, в тюрьму на 6 месяцев.
Ну вот, по последнее, конечно, это про ответственность уже, да, мы видим, к сожалению, ответственность несоразмерна. Вот у меня данные по 2016 году. Вот контролеров привлекали к ответственности предупреждение, письменное предупреждение 800 человек, штраф до 5000 рублей 348 человек, дисквалификация один на всю Российскую Федерацию. Один, получается, инспектор дисквалифицирован. То есть они святые люди абсолютно. Мы, опять же, тоже исходим из презумпции невиновности. Но все-таки не может быть таких перекосов.
А предпринимателей сколько, получается, посажены или уголовные дела, против которых ведутся? Я так понимаю,
там предпринимателям, вы знаете, вот я привела примеры по штрафам, то есть вот по самым нашим чемпионам, допустим, Ространснадзор, понимаете, с 20 миллионов штрафов в год подняться до 3,1 миллиарда рублей. У нас вся программа поддержки малого и среднего бизнеса всего там в 3 раза чуть больше, понимаете, на всю страну. Росстат тоже, на мой взгляд, отличился. Просто за не предоставление первичных статистических данных оштрафовано 3187 юридических лиц и 4500 индивидуальных предпринимателей. Оштрафовано, получается, за бумажки, которые никому не нужны. Статистика устаревшая у Росстата. Вся статистика есть теперь у ФНС.
Логично, да.
И сумма штрафов общая 110 миллионов рублей.
А зачем действительно собирать? Мы же регистрируемся, все индивидуальные предприниматели регистрируются в ФНС.
ФНС, вся информация есть реестр малого и среднего бизнеса. По этому реестру видно все. И количество сотрудников, и выручка, и прибыль, и колоссальный объем информации. При этом Росстат добивался введения уголовной ответственности за искажение статистической отчетности. Мы еле это отбили, понимаете? То есть вот этот перекос, то есть как будто предприниматели, я не знаю, чужеродное какое-то вот тело. Нет, это ни в коем случае не так. То есть это вообще основа экономики, наши рабочие места и наши налоги. То есть вот эти все штрафы нам стоят очень-очень дорого.
То есть, по идее, мне кажется, вот так если взять, не знаю, как-то абстрагироваться, да, по сути, проверяющие должны быть не каким-то контрольно-надзорным органом, а каким-то, как мне кажется, да, не то чтобы обслуживающий персонал, это у нас немножко такое все-таки слово не очень, да, вроде в русском языке, но тем не менее должны создавать условия для того, чтобы предприниматели делали все правильно, а не наоборот, не ловить их в тот момент, когда они делают нарушения какие-то.
Вот по этому пути пошел наш ближайший сосед, Казахстан. Что там о Европе, да, то есть у них давно все хорошо с бизнесом, понимаете, у них миллионы предпринимателей малых и средних, на них держится вся экономика этих стран. Что касается Казахстана, вот они разделили контроль и надзор. Что такое у них контроль? Это как раз объяснение, консультирование, отклонение от нужных параметров, они предпринимателю подсказывают. Они могут выехать на предприятие по приглашению вообще предпринимателя
бесплатно
и предоставить консультацию. Причем эта консультация носит характер обязательный дальше. Понимаете, если вдруг кто-то пришел и пытается его оштрафовать, то есть у них, соответственно, есть факт, что был инспектор и что он его проконсультировал. У нас, даже если ты пригласил, это вещь абсолютно сейчас необязательная. Понимаете? А надзор – это когда уже злостное, извините, нарушение, когда это масштабная какая-то история, это угроза жизни и здоровью уже, это экология, это финансовый надзор, это, опять же, жизни и здоровья, то есть вот эта медицина, вся наша система, которая тоже, в общем-то, на мой взгляд, пережимается там, где нельзя пережимать.
Не карающие, а упреждающие функции у контролеров должны быть. Это вот еще одно сообщение, которое...
Совершенно верно. И во всем мире контроль – это предупреждение нарушения, это консультация. Это не штраф выписать, это не допустить нарушение.
Есть еще такая особенность, да, у проверяющих. Они обычно идут к тому бизнесу, который они видят, да, то есть который зарегистрирован, которые вот они смотрят мимо, по улице проходят, вот он есть завод, вот он есть магазин и так далее. А тех нелегальных предпринимателей, я так понимаю, вообще никто не проверяет. То есть это какой-то двойная нагрузка,
да,
получается.
Да, ищем там, где светло, под фонарем, понимаете? То есть тоже непобедимая пока ситуация, об этом говорят и производители, допустим, молочной продукции. Они дают вообще списки вот этих производителей фальсификата, и получают отказ от проверяющих, потому что это же надо проводить оперативно-розыскные действия, проводить дознание, всю цепочку проверять, понимаете, да? То есть это же хлопотно, а тут можно прийти на завод, там тепло, сухо, чай, кофе, баранки и прочее. Вот, к сожалению, это так. И пример микрофинансовые, допустим, центры. Нам открыто говорят... А эта организация в списке нет, значит, чего мы их пойдем проверять? Они не в реестре, они не микрофинансовый
они
центр.
Нарушают закон.
А они торгуют кредитами по 300% у метро.
Ясно. Спасибо большое. Анастасия Лихнович, руководитель экспертного центра при Уполномоченном по правам предпринимателей в России, была в нашей студии. Дорогие друзья, занимайтесь бизнесом, создавайте рабочие места, платите налоги, а мы, Комсомольская правда и аппарат бизнеса Бутсмена, будем работать над тем, чтобы проверок было меньше. С вами был Евгений Беляков. Давайте с нами.
Бизнес и немного личного. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.